Спасибо тебе, Отец, за твое помазание. Мы благодарны тебе за дух премудрости, за дух откровения, который служит нашей душе, исцеляя ее, высвобождая ее и помогая каждому из нас сверхъестественно принимать уже дарованное. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего. Я высвобождаю их душу от всякого влияния тьмы. Прямо сейчас каждый слушающий сверхъестественно, через откровение, да получает исцеление души. Да открываются их глаза, чтобы видеть. Да открываются их уши, чтобы слышать волю Твою, Отец, во имя Иисуса. Прямо сейчас я разрушаю всякую твердыню тьмы в их душе во имя Иисуса. И душа их дослужит Господу во имя Иисуса. Отец, спасибо тебе за помазание, которое будет направлять и вести нас в этом учении. Поможет нам сверхъестественно в Сыне Твоем видеть мудрость Твою. Мы принимаем с благодарением, что мы не останемся прежними. Мы принимаем с благодарением откровение, которое будет исцелять нашу душу и высвобождать ее для Твоей воли. И, Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично, что мы были эффективными в реализации Твоей воли. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за то, что душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу. Я благословляю каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, которое будет направлять и вести меня, помогая мне сверхъестественно доносить Твою мудрость. И пусть все сказанное и все сделанное будет сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе, Отец, за помазание и за служение Твоего Духа каждому из нас лично во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошо, итак, у нас сегодня с вами первая встреча, посвященная теме «Божье прощение человека в свете Иисуса». Тема не является, как я уже отметил, новой, но есть побуждение от Духа. Почему и откуда берется это побуждение, я все больше и больше начинаю понимать, опять-таки, в свете Иисуса. Понимать, именно понимать. То есть есть момент откровения, есть момент веры, когда вы что-то принимаете верой, потому что это написано. А есть момент уже и понимания. Понимание – это как следствие даже, знаете, какой-то логики. То есть где вы уже приходите к логическому заключению, что это действительно так. Почему приходит момент понимания в настоящей теме? Как я все больше и больше замечаю, что в каждой деноминации есть какие-то свои представления по каким-то темам. И вот что неудивительно, даже такая тема, как прощение Божие, претерпела влияние деноминаций. То есть одна деноминация, допустим, говорит, что для прощения ничего не надо. Это дар. Другая деноминация говорит, что для того, чтобы быть прощенным, надо сделать то-то и то-то. А третья может говорить, что прощение никак от вас не зависит, это кому предопределено. Но удивляет даже не то, что существует такое разнообразное представление о прощении. Удивляет другое, что даже рожденные свыше ведутся на разнообразие представлений. Даже о такой теме, как прощение Божие. И даже при том, что это удивляет, есть и понимание, почему так. Когда нету стандарта, который неизменный и постоянный во всем, а именно в уме рожденного свыше, его очень легко склонить в любую сторону. А так как деноминации имеют свое разнообразие, то разнообразие деноминаций, в общем-то, и раскачивает качели, которые очень хорошо раскачиваются, когда нет твердого основания или стандарта. Писание не зря называет Иисуса краеугольным камнем или камнем, о котором что-то разбивается и на котором что-то созидается. Вот если в уме рожденного свыше нет Иисуса как стандарта духовного творения человека, качели неизбежны. Качели неизбежны. Поэтому всякий раз, когда я имею с кем-то общение, если я вижу, что есть качели, то есть что-то раскачивается, то я не стараюсь не стараюсь, опять-таки будьте внимательны, не стараюсь вести дискуссию, поддерживая какую-то деноминацию. Я либо стараюсь выйти из разговора, либо стараюсь все-таки донести этот стандарт. Если человек не принимает этот стандарт, а все-таки отстаивает деноминационный взгляд, это его право. Я его почитаю и оставляю это за Духом Господним. Но мне бы очень хотелось, чтобы все слушатели настоящего материала все-таки начинали формировать в своей душе этот стандарт. Иисус достаточно радикально утвердил, что только в нем вы найдете в своей душе покой. Хотите иметь покой? Не хотите иметь качелей, которые приносят при каждом раскачке волнение, беспокойство, неуверенность? Если вы не хотите иметь качели, то лучше все-таки привязать свою душу. Поставить ее на якорь. Утвердить ее на твердом основании. Как Иисус, раскрывая одну из мудростей Божьей, сказал так, что мудрый человек – это тот, кто копал, 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 пока не докопался до камня. А уже на камне он стал строить. Вот я верю, что не хватает вот этого подхода начинать любое строительство или созидание только на камне. И Писание говорит, что никто не может положить другого основания, кроме уже Богом положенного, которым является Иисус Христос. Я бы не хотел, чтобы вы относились к этому как-то, знаете, так обширно. Иисус есть стандарт и образец. Стандарт и образец абсолютно во всем. И я верю, что если рожденные свыше научатся пользоваться этим стандартом, этим образцом, то качели не можете и раскачать ни вы в своем уме, ни кто-то в отношении вас. Вы скажете, Бродолев, подождите, а как я могу раскачать качели? Качели раскачиваете не вы. Качели раскачивает мудрость земная, душевная, бесовская, которая начинает вам в вашем уме представлять какую-то ситуацию или картину, или какие-то знания безосновательно или без основания. То ли кто-то приходит и вам что-то рассказывает. Вы скажете, брат Олег, ну а что здесь такого? Ну, есть разнообразие учений, есть разные взгляды. Послушайте, земная жизнь не такая продолжительная, что вы можете устраивать эксперименты. Любое необоснованное знание – это эксперимент. Любое необоснованное знание будет толкать вас что-то сказать или сделать, чтобы идти вразрез с волей Божией для вас. И в целом кинет вас в какой-то эксперимент. Лучше строить изначально на твердом основании. Тем более, что если бы вы не знали, какое есть твердое основание, если бы вы не знали, как на нем строить, если бы вы не знали, как к нему привязаться, это одно. Но вы знаете. Поэтому рекомендую вам все-таки, как я уже подсказывал не раз, все-таки провести какое-то время и прослушать серию тем, связанных в свете Иисуса, с какой-то из тематикой в свете Иисуса. И это потихоньку начнет оказывать влияние на вашу душу. Когда я стал погружаться в настоящую мудрость, то это производило определенный конфликт. Я никогда даже не представлял, что мудрость земная так может реагировать на Иисуса как стандарт. То есть это буквально, знаете, как бык на красное полотно. То есть я никогда не представлял, что у души может быть такая реакция на того, о ком я столько читал, но никогда не рассматривал как стандарт и образец. То есть вы читаете про Иисуса, вы рассматриваете его как Спасителя, а вы читаете о нем, вы рассказываете о нем, и как бы конфликта нет. Но когда вы начинаете привязывать к нему свою душу, начинает происходить то, что вы никогда даже не представляли, что может находиться в вашем уме. Начинает все буквально восставать против. Причем причин-то нету. По сути дела, вы что про него читали, вы что с ним согласны, но вы никогда не рассматривали его как стандарт и образец. Вы согласны, если он спаситель, потому что написано, что он спаситель. Вы не против того, что он спасает, если вы к нему обратитесь. Вы не против, что он спасает, 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 вы не против. Но послушайте, да, вы не против, но вы-то и не живете по тем стандартам, которые он внедрил. А когда вы начинаете привязывать к этим стандартам, начинает конфликт с мудростью земной, душевной, бесовской, которая является причиной во многом того, почему вы так часто обращаетесь к Иисусу как к Спасителю. Потому что когда вы каждый день обращаетесь к Иисусу как к Спасителю, то, по сути дела, вы живете как на болоте. Вам постоянно нужна кочка, за которую вы можете ухватиться и вылазить. И так вы строите, вы вообще не строите, а вы живете просто как на желатиновом основании. Хотя, по сути дела, ваша земная миссия, она должна на чем-то стоять, как на каком-то твердом основании. Потому что творить волю Божию на качелях не получится, на болоте не получится, на желатине не получится. Чтобы творить волю Божию, вы должны стоять на твердом основании. А им является Иисус как стандарт и образец духовного творения человека. Поэтому желательно, чтобы вы привязали к Нему свою душу. На сегодняшний день есть два основных направления, в которых вам нужно учиться двигаться. Всего два, послушайте. Всего два. Когда мне это сказал Дух Божий, я примерно представлял, что это именно так и есть. Потому что все эти изучения определенной мудрости, я понял, что мне не нужно все знать, мне не нужно все уметь, мне не нужно все понимать. Я вообще не пришел для всего. Но когда Дух Божий обозначил, что есть всего два направления, в которых вам ваш короткий земной период нужно развиваться, это еще облегчило определенные процессы. Первое направление – это изучать Иисуса как стандарт и образец, и в свете Его изучать все. А второе направление – это черпать из своего духа то, для чего ты пришел. Больше ничего. Как вам такое сокращение? Больше ничего. Вы скажете, подождите, брат Олег, в этом всем я что-то не вижу спасения. Послушайте, я хотел бы, чтобы вы сейчас были очень внимательны. Не все призваны спасать, но все призваны свидетельствовать. Есть люди, которых Бог помазывает спасать, но все призваны свидетельствовать. Потому что свидетельство несет такую же силу для спасения, как и тех, кого Бог помазывает спасать. Поэтому, возможно, вы призваны свидетельствовать. Свидетельствуйте. Но если вы не призваны спасать, то все ваши действия, они будут либо очень дорого стоить, либо не приносить желаемых результатов, которые будут приводить к разочарованию, а потом еще к отсутствию желания вообще это делать. Поэтому не впадайте в крайности, свидетельствуйте. Но если вы не призваны евангелизировать как евангелист и служить в помазании спасения, как это делают евангелисты, то, пожалуйста, не пробуйте делать то, что приведет вас к разочарованию. Свидетельствовать – да, а служить помазание евангелиста – это, возможно, нет. Поэтому вам лучше в этом быть мудрыми и рассудительными. Хорошо. Я сделал такое небольшое вступление, чтобы мы все-таки действительно начинали свою душу ставить на твердое основание. Потому что, как сказал Иисус, еще раз подчеркнул, что только в нем вы найдете покой своей душе. Поэтому рекомендую вам ложить свою душу или ставить свою душу на твердое основание. Твердое основание. Сегодня мы начинаем с вами рассматривать тему, с одной стороны, не новую, а с другой стороны, в свете Иисуса она выглядит немножко по-другому. Опять-таки, в свете Иисуса эта тема не деноминационного характера. И я верю, что то, что вы сегодня услышите о прощении Божьем, ну, во всяком случае, на личном уровне вам поможет. Донести это кому-то, ну, возможно, это и это поможет. Поэтому будьте внимательны к тому откровению, которое будет приходить в вашу душу. Я отмечаю в душу. Потому что именно оттуда, из вашей души, будет происходить процесс исцеления вашей души, освобождения от всего хлама, который мешает вам на сегодняшний день эффективно творить волю Творца. Хорошо, итак, мы начинаем рассматривать сегодня тему «Божье прощение человека». В свете Иисуса. Божье прощение человека. И я снова и снова как бы замечаю, что это я тоже вам передам от Духа Святого. Как-то Дух Святой отметил, что на сегодняшний день есть два ключевых слова для уже спасенных. Вы скажете, брат Олег, что-то Дух Божий с вами постоянно разговаривает какими-то такими вот сокращенными моментами. Конечно. Чтобы не распыляться. И Дух Божий дал мне два ключевых слова, которые помогают вам, опять-таки, не распыляться, не погружаться во все. Первое слово – это Творец, а второе слово – это Господь. Объясню почему. Потому что для меня это было достаточно четко и понятно. Творец, потому что я творение. И через то, что я осознаю всегда, что он творение, а я творец, это, во-первых, влияет на мое осознание, что мне делать в молитвенной комнате, о чем мне с ним разговаривать и что он от меня ожидает. А слово «Господь» буквально вносит очень четкий порядок, потому что Господня земля и все, что наполняет ее. Все принадлежит на этой земле одной личности. Люди, ценности, и вы, и ваше тело, все принадлежит одной личности. Так вот, когда вы постоянно перед собой держите осознание этих двух слов «Творец» и «Господь», то вы перестаете устраивать со своей жизнью эксперимент и не ведете себя глупо. Глупо, но я имею в виду по отношению к этим двумя личностям. Вы становитесь более зрелым и осознанным не только в том, о чем вы молитесь, но и как вы молитесь, и о чем вы разговариваете в том числе. Поэтому я даю вам такие подсказки, потому что в этих подсказках строится та мудрость, о которой мы с вами рассматриваем. Поэтому мы говорим с вами о том, что такое Божье прощение. И я буду больше опираться на слово «Творец», потому что здесь все-таки есть момент прощения Творца. Творец прощает что-то своему творению. Творец прощает что-то своему творению. Чтобы увидеть, по сути дела, некоторые моменты, связанные с Божьим прощением, прощением Творца, нужно в первую очередь для себя сейчас получить достаточно ясный ответ, почему рожденные свыше и нерожденные свыше в том числе продолжают совершать какие-то ошибки, которые мы называем словом «грех». Вы скажете, ну потому что дьявол их толкает на это. Ну это общие фразы, которые чаще всего не раскрывают истинную причину. Не без дьявола, не без его участия. Но истинная причина немножко сокрыта в другом. Я прочитаю вам ключевой стих, который раскрывает истинную причину, почему как нерожденные, так и рожденные свыше вообще еще совершают ошибки, которые мы называем словом «грех». Будьте внимательны, и вы получите для себя ответ. И в этом ответе находится сразу и отношение. Отношение Творца к своему творению. То есть причина и отношение. Читаю сказанное Сыном Божьим Иисусом и записанное в Евангелии от Луки, 23 глава, 34 стих. Иисус же говорил: «Отче». То есть это идет диалог между двумя совершенными личностями, ни одна из которых никогда не грешила. Это уже показатель того, что то, о чем они говорят, а тем более здесь присутствует Творец, Отче, это уже во многом говорит, что это нужно брать за основу правильного формирования во многих дисциплинах. Мы же берем это в Божьем прощении. Иисус же говорит: «Отче, прости им, ибо…» А дальше раскрывается причина. Будьте внимательны. Она очень простая. «Прости им, ибо…» Причина. «Не знают…» Давайте сразу для себя подчеркнем. Не знают где. Не знают где. Учитывая, что используется слово «не знают», это сразу делает ударение в первую очередь на душу, на ум. Поэтому давайте так и скажем. Ибо не знают в своем уме… Извиняюсь. Что делают? Заметьте, не знают где? В своем уме. Не знают в своем уме, что делают. А как вы думаете, а если бы знали, они бы не делали? Если бы знали, они бы не делали. Вы скажете: «Брат Олег, ну так это во многом проливает свет?» Ну, конечно, во многом проливает свет. Потому что в большинстве случаев ошибки людей, люди же связывают с самими людьми. Говоря, это он такой человек. Это он такой. Нет, это не он такой. Это содержимое ума его такое. Но опять, заметьте, Творец дал сразу нам ключ. Ключ к чему? К тому, что никогда не отождествляете поступки людей с ними самими. Он этого не делает, но это делают верующие по невежеству своему или младенчеству своему. Поэтому, когда делают это верующие, я прекрасно понимаю, почему они это делают. Потому что они ведают, что творят. Брат Олег, а те, которые это сделали, а в отношении их так верующие думают, они тоже не ведают, что творят. Брат Олег, то получается, все не ведают, что творят. Молодцы. Молодцы. Все не ведают, что творят. Не, брат Олег, они знают, что они делают. Не, если бы знали, бы не делали. Поэтому слова Господа «не знают, что делают» буквально говорят, в их уме нет знания, они не видят, кто ими управляет и что будет с ними впоследствии. Знаете, если бы каждый человек знал о последствии какого-то поступка, он бы его просто никогда не делал. Представьте, что каждый человек, прежде чем совершить какой-то поступок, сразу видит последствия. Ад или встречу с Господом Иисусом. Как вы думаете, кто-то начал бы грешить? Никто. Но человек не видит этого. Поэтому совершает какой-то поступок и не видит последствия дальше. Поэтому что мы можем отметить? Что невежество, о котором мы сейчас говорим с вами, ибо не ведают, что творят, невежество – не оправдание греха, сделанного человеком перед Творцом. Но основная причина того, почему люди делают и продолжают делать грех. Поэтому и в отношении детей Божьих сказано, гибнут они от недостатка знания. Смотрите, гибнут. Гибнут, слово гибнут. Это говорит о том, что что-то происходит, то, что чаще всего называется несчастным случаем. А на самом деле все события, которые происходят с людьми, называются одним словом – закономерность. Никогда не бывает несчастных случаев. Закономерные случаи – да, а несчастных случаев не бывает. Потому что в этом физическом мире все управляется духовными и физическими законами. А слово «несчастный» – это, как бы, знаете, событие, которое ни от кого и ни от чего не зависело. Просто, вы знаете, произошло. Вот летела корова, и оно упало. Вы улыбнетесь сразу, коровы не летают. Но почему вы ограничены? Это несчастное событие. Поэтому не глотайте такие глупости. Несчастных случаев не бывает. Эти случаи, скажем так, понятны для мира. Понятны несчастные случаи. Понятно почему? Потому что они во тьме. А на самом деле они и сами не понимают, почему это все происходит. Они называют это как угодно. Но печально, что верующие ведутся на это же. Хотя им дано знать тайны, но они не верят в тайны. Брат Олег, в это сложно поверить. Когда это говорят верующие, это очень даже говорит о размере памперса. Хорошо. Итак, еще раз. Невежество, о котором мы говорим, не является оправданием греха, сделанного человека перед Творцом. Но основная причина того, почему люди делают и продолжают делать грех. Конечно, кто-то тут скажет, нет, это сатана их толкает. Подождите, чтобы кого-то удачно получилось толкнуть, это должно все происходить на невежестве. Поэтому, конечно, сатана толкает, но пользуется чем? Невежеством. И, кстати, рожденных свыше тоже он пользуется невежеством. Невежеством. Но у нас есть, как рожденных свыше, все-таки радостная вещь, что невежество человека не является приговором и не порок. Это состояние ума человека, которое нужно и можно изменить. Именно по этой причине рожденным свыше духом говорится «спасайте душу». Апостол Павел называет это процесс обновления ума, а мы еще называем это замещающий эффект, когда вы мудрость земную заменяете на мудрость Божию, потому что по-другому это не произойдет. Итак, уже ближе идем к самому прощению Божьему. Мы знаем из Писания, что Бог в свое время послал на землю своего Сына Иисуса. И послал не для того, чтобы тот пришел и сказал, ребята, сушите доски, вы все грешники, у вас вариантов никаких. Вообще, как мы знаем из Писания, цель миссии Иисуса – что Он пришел пролить. Пришел пролить свет на грех. И пришел человека, или предоставить человеку, это правильно я буду сказать, предоставить человеку возможность через свою кровь освободиться от власти греха. То есть пролить свет, потом пролить свою кровь, предоставить возможность освободиться от власти от греха. Потому что если вы не видите, что есть грех, то, в общем-то, от чего вы захотите освобождаться? Ни от чего. Поэтому Иисус пролил свет и предоставил возможность от греха освободиться через свою кровь. Так, в общем-то, Он о себе и сказал. Это Иоанна 12 глава, 46 стих. «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не остался во тьме». Вопрос. Вопрос, наверное, каждому из нас. Интересный сам себе вопрос. Кто виноват в том, что каждый из нас родился и существовал во грехе? Папа или мама? Это вопрос, по сути дела, который подводит к Божьему прощению. Потому что, когда вы знаете, кто виноват, то у вас правильно формируется отношение к себе. Еще раз поставлю вопрос. Кто из нас, сейчас живущих на этой земле, виноват в том, что мы родились грешными и живем на этой проклятой земле? А виноват Адам. Так вопрос, за что вас наказывать? За Адама? Так это как-то несправедливо. Да, в нем согрешили все. Но они не делали этого выбора грешить. Это следствие. Поэтому особенность нашего Творца – это справедливость. И как справедливый Творец, Он позаботился об этом прежде создания мира, чтобы все-таки справедливость восторжествовала при любом необдуманном действии Его творения. Мы об этом будем немножко говорить о справедливости Творца и некоторых важных моментах. Итак, основываясь на словах Творца, а мы именно на Творца будем основываться, сказанных через пророка Исаия, 43 глава, 25 стих, «Я сам изглаживаю преступления Твои ради себя», нам открывается прежде всего, будьте внимательны, что прощение, а мы будем его связывать с прощением Божьим, это состояние души, основанное на решении простить виновного. Мы сейчас говорим о решении Творца. Это Его решение было простить виновного. В чем заключается принятие решения? Оно заключается в том, слушайте сейчас внимательно, потому что я буду давать вам... Вообще, прощение – это очень жесткая дисциплина. Там импровизации невозможно. Деноминации туда занесли очень много импровизаций, но все эти Иисусы, там импровизации вообще нет никакой. Потому что прощение – это очень жесткая дисциплина сама по себе, по Писанию. Что такое прощение в свете Иисуса и Творца, и Бога Отца? Прощение в свете Иисуса, как и Творца, и Бога Отца, это отделение, слушайте, отделение виновного от его вины. Я читаю, как это записано и сказано Творцом через пророка Исаия, 1 глава, 17 стих. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». То есть, следовательно, на основании Писания мы можем дать первое важное определение Божьего прощения, как дара. Что прощение Божие – это отделение виновного от его вины. Значит, суть прощения – это отделение. Смотрите, как просто. Дай Бог, чтобы это залегло в вашей душе. Душе почему? Потому что периодически вы кого-то прощаете, но потом что-то напоминает вам снова о его поступке. И вы думаете, так я простил или не простил? Послушайте, прощение – это решение. Если вы приняли решение кого-то отделить от его поступка, то вам, как духу, придется это решение утверждать. Ум Он как большая библиотека. Он просто поднимает то, что там есть. Поэтому, если у вас в голове есть непрощение, это не значит, что вы не простили. Это значит просто, что у вас хорошая память. Это плохо или хорошо? Это хорошо. Потому что у нее есть свои цели. И если вы будете придерживаться решения, принятого по духу, то со временем в памяти это сместится. Или, во всяком случае, не будет оказывать такого влияния на ваши слова и ваши поступки в отношении того, кого вы простили. Поэтому давайте закрепим, что прощение – это отделение. Значит, простить – простить. Это отделить. В первую очередь, отделить в своем уме. Отделить виновного от его вины. Что значит простить или отделить? Это значит больше никогда этого человека не рассматривать в свете его ошибки. Это нелегко. Я не сказал, что это легко. Но это надо учиться делать. Это очень важный момент. Потому что одна из причин поражений, разводов, обид, горечи, это когда люди начинают в общении общаться из учета прошлых ошибок. Из учета, я помню, из учета прошлых ошибок. В результате вы что-то не договариваете, в результате вы недораскрываетесь, в результате. В результате вы вешаете на человека, и он живет с этим ярмом в результате. Но прощение Божье, как образец для нас в том числе, в свете Иисуса, это все-таки отделение. И мне нравится, вот как Дух Святой через апостола Павла представил этот же концепт прощения. Это Дух Святой представил и записал во втором послании к Коринфянам 5:17. Он звучит так. Древнее или старое греховное прошло, теперь в глазах Бога все новое. Хороший концепт, да? Брат Олег, вы хотите сказать, что когда я покаялся, все? Да. Ну, скажите, все это в уме все или все-таки по духу все? По духу, а в уме? А в уме вы помните? А в уме вы помните? То есть, возможно, вы шли куда-то, допустим. Вы шли на домашнюю группу, и вам предоставили возможность говорить слово. И вы приготовились, вы молились, вы даже пост брали. И вот вы шли, и невзначай, ну, вы не хотели, но невзначай. Вы спускались по ступенькам и стукнули ногой собаку соседки. И она полетела, стукнулась головой о перила и отошла, ну, куда-то. И все, вы, труп, лежит труп. И в вашем уме убийца. Вам надо бежать на группу, а надо сообщить соседке. Вы понимаете, что это будет? И вы берете этот труп и спускаете в мусорный этот. И вы идете на группу. Конечно, пока вы идете на группу, в вашем уме все что угодно происходит. Но вы все-таки молодец, и вы сразу: Господи, я прошу у тебя прощения во имя Иисуса. Я когда приду с группы, я обязательно пойду и скажу ей. Я прошу у тебя прощения во имя Иисуса. И вы каетесь перед Господом Иисусом. Как вы думаете, когда вы покаялись перед Господом Иисусом, Он принял ваше прощение? Да? А в уме? А в уме нет. В вашем уме вы будете эту жучку идти с этой жучкой на группу. И как вы думаете, когда вы будете доносить слово, что будет в вашем уме? Жучка. Мертвая, в крови. Брат Олег, значит, наверное, я не искренне покаялся. Нет, это говорит о том, что ваш ум не является тем, что сразу после покаяния все забыл. Забыли. Нет. Ваш ум будет напоминать вам это. И даже когда вы придете, попросите прощения у соседки, скажете: случайно так получилось. Нет, конечно, вы уже достанете с мусорника этот труп и принесете, и скажете, и все. Даже когда она скажет: ну что ж, Вы спать будете ложиться, помните, вы и утром встанете, вы начнете дьявола туда приплетать. Послушайте, в вашем уме включится такой сценарист. Я это пока. Я хочу, чтобы вы понимали, что для Творца в отношении вас покаяние достаточно. Это благодаря тому, что Иисус сделал на кресте. Но для ума нет. Поэтому давайте будем получать откровение, потому что вообще прощение Божие – это базовая дисциплина. Я на сегодняшний день понимаю, что покаяние – это преимущество. Покаяние – это преимущество новозаветных святых. Если в период Ветхого Завета, даже после того, как они просили прощения, они все равно имели последствия своих глупостей, то по Новому Завету, если вы попросили прощения, вы полностью освобождаетесь от последствий. Вот это дар благодати. Другое дело, тебе тоже надо научиться пользоваться и не искушать Господа, не делать какие-то глупости целенаправленно. Но вы имеете такую возможность. Научитесь пользоваться прощением, принимать прощение и прощать. Еще раз напоминаю, основные базовые моменты по прощению. Прощение – это отделение виновного от его вины. В первую очередь, это отделение вам нужно совершить в своем уме. А это значит больше никогда не рассматривать виновного в свете его ошибки. Брат Олег, а у него ошибок как блох. Но придется учиться. Придется учиться. Вы представляете, если маленького ребенка, вот на маленького ребенка с самого детства вести картотеку его ошибок. Я думаю, что к 5 годам с ним никто бы не разговаривал вообще. Потому что вот есть такой период у детей, когда они ошибки каждый день совершают столько, что если каждую записывать, то у вас не одна тетрадка спишется за этот короткий период времени. Но почему маленькие дети до 5-летнего возраста доживают, я имею в виду хороших родителей? А потому что хорошие родители, мудрые родители, никогда не рассматривают своего ребенка в свете совершенных им ошибок. Нет, конечно, есть какие-то родители, которые, возможно, и запоминают это. Но если Бога рассматривать как любящего отца, а любовь не ищет своего или не навязывает свое, и любовь всегда верит, то я могу вам сказать точно, Бог вне деноминации. Возможно, я сейчас кого-то зацепил, потому что в некоторых деноминациях, поверьте, вам не только будут помнить, вас еще и отметят, на вас еще повесят бейджик виновного. Я не буду говорить, в чем это выражается и где вас посадят, но будут помнить. Будут помнить. Но это делают люди по невежеству своему. Поэтому я говорю, простите им, ибо не ведают, что творят. Потому что если бы знали, то не делали бы. Сейчас мы рассмотрим за какой-то еще короткий период времени, поскольку успеем, притчу. Я буду стараться оперативно ее проходить. Это притча, которая в вашем уме записана так, как не записана в Библии. Я могу смело это утверждать. В вашем уме есть такая притча. Она из Библии, но в вашем уме она записана не так, как в Библии. Эта притча в вашем уме записана притча о блудном сыне. О, это всем известная притча. Но в свете Иисуса в Библии такой притчи нет. Потому что в этом учении через притчу Иисус учил не о блудном сыне, который нам понятен, близкий. Ну, это же наш парень. Вот. Иисус учил о любви Отца. Поэтому эта притча так и называется. Притча о безусловной любви Отца. Безусловной любви Отца. Потому что в этой притче раскрывается любовь агапы. Любовь безусловная. Любовь, которая свое отдает. Другое дело, ее так не рассматривали, потому в основном изучали блудного сына или того, который сидел на грядке. Все. Ну, вот так мудрость земная подставу такую сделала. Поэтому мы будем рассматривать с вами учение Иисуса в притче о безусловной любви Отца. В этой притче присутствует прощение Божие. Поэтому мы с вами основные моменты будем брать. А все остальное пока не будем замечать, проходить, потому что нам нужно вот именно извлечь мудрость связанную с прощением. Читаем оперативно. Это учение в притче представлено в Евангелии от Луки. Мы будем брать оттуда 15 глава с 11 стиха. Еще сказал или учил. У некоторого человека было два сына, два любимых сына. Давайте я вам дам немножко подсказки. Иисус в этой притче представляет два народа, состоящих в завете с Богом, иудеев и язычников. Два народа. Ну, чтобы вы понимали, что здесь присутствует слово, цифра 2 не случайно. Потому что в этом есть определенная аллегория. И сказал младший, это уже ближе к нам, из тех, кто из язычников. Младший, из них отцу. Отче, дай мне следующую или принадлежащую мне часть имения. И заметьте, какая реакция. И отец разделил им, отмечаю, обоим имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. Наверное, вы заметили, что все происходит как-то так, без упреков. Даже при том, что это был глупый поступок. Я бы хотел, чтобы вы рассматривали здесь дух отца. Потому что в определенных деноминациях они так хотели бы, чтобы их стукнули битой. Они так хотели, чтобы их куда-то затащили, вкипнули в крапиву. Вот наш такой Бог. Он тебе даст. Если рассматривать в этой притче любовь отца, то мы замечаем, что здесь не происходит много из того, что в деноминациях представляют как характер Бога. Заметьте, он попросил, отец дал. Он попросил, и отец дал. Почему отец так легко дает сыну часть имения, хотя прекрасно понимает, что он глупый или еще не мудрый? Ну, потому что по завету она и так ему принадлежит. Одна из особенностей нашего отца, Творца, что он никогда не удерживает от вас то, что вам принадлежит. Другое дело, что что-то в вашем уме говорит, что вам ничего не принадлежит. Нет, есть путь, который он приготовил для вас. Это называется путь жизни. Есть обеспечение на этом пути. Есть защита, есть охрана на этом пути. Это ваше. Другое дело, кто-то вам сказал, что у вас нет такого пути. Кто-то вам сказал, что вы бекон на прилавке. Кто-то вам еще что-то сказал. Поэтому вы никогда не обращаетесь к тому, что вам принадлежит. А что мне может принадлежать? Мне ничего не принадлежит. Вас уже обманули. Вы не встреча папы и мамы. Вы пришли на эту землю, потому что наступило время вашей миссии. Наступило время вам встать на этот путь, исследовать по этому пути и исполнять то, для чего вы пришли. И на этом пути есть ваше обеспечение и снаряжение. На этом пути нет ничего чужого для вас. Вне этого пути все для вас чужое. По этому пути все для вас ваше. Поэтому Писание говорит, даже неопытные пойдут и не споткнутся. Другое дело, опять что-то в уме говорит, а перестаньте, что-то придумали какие-то пути такие. Все, мы пришли, мы давайте побежали куда-то, что-то двигать будем, толкать. Вот вы этим и занимаетесь. Читаем дальше. Младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну, и там расточил или потратил имение свое, живя распутно или не мудро. Когда же прожил или потратил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Я не буду сильно сейчас делать ударение, мне надо пройти все-таки к акцентам прощения. И пошел, пристал к одному жителю из той страны, тот послал его на поля пасти свиней своих, и тот бы рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, вообще здесь хорошее слово «придя же в себя», потому что «придя же в себя» это слово, знаете, как означает «осенило». Заметьте, где его осенило? В свинарнике. О, вы знаете, вообще, это удивительно, только в христианских кругах. Я никогда не знал, что в христианских кругах свинарник – это библейская школа. Хотя у моего друга есть свиньи, 12 свиней. И всякий раз, когда я захожу в свинарник, я никак не рассматриваю, что это библейский класс. Вот когда поросята лежат в собственном этом, и отождествлять это с библейским классом, ну, это надо иметь, знаете, какое воображение. Ну, наверное, кто-то имеет в какой-то деноминации какое-то такое воображение. Поэтому и говорят, что вот это хорошо, что мы там оказались. Это хорошо, что мы в свинарнике оказались. Ну, на глупца нужна палка, я согласен. Только палка не освобождает от глупости. Она останавливает преступление, но глупость остается глупостью. Поэтому Писание говорит, толки глупого перстом, вместе с зерном, а глупость-то не отделяется. Не отделяется. Поэтому свинарник еще никого не вылечит. Научил хрюкать свинарник 100%. Научил кушать рожки 100%. И научил, в общем-то, не отличать запах дерьма от дерьма 100%. Поэтому чаще всего, кто ходит из свинарника, они ничему не научились. Выйдя оттуда, они нуждаются в реабилитации, которую, если они не пройдут, они снова вернутся в свинарник, как уже понятную для них среду. Поэтому чаще туда и возвращаются, кто не прошел реабилитацию. Придя же в себя, сказал или вспомнил. Давайте узнаем, что он вспомнил. Сколько наемников у отца моего избыточества. Это слова вызов. Это слова вызов. Хотите, я вам выдам одну тайну? Большинство верующих не хотели бы иметь дело с тем Богом, которому они чаще всего говорят. Потому что если бы они хотя бы на секунду себе представили, что тот Бог, о котором они говорят на земле, они с ним будут вечно, они бы туда не хотели. Они просто это себе представить не могут. Вот представьте, что их Бог – это Бог ежовые перчатки, который постоянно тюкает и пропускает через мясорубки, чтобы чему-то научить. А теперь представьте это вечно. Они бы этого не хотели. Просто им сказали. Они проглотили. И все. Не, говорят, брат Олег, подождите. Это будет здесь, а там так не будет. Подождите, если вы здесь ничему не научитесь, то что вы придете и будете туда делать? По-моему, здесь уже надо учиться жить вечно. Как сказал один мудрый раввин, что любви вы можете научиться там, там, где есть враги. А там, где врагов нет, там вы любви не научитесь и любить не научитесь. Поэтому, когда вы придете туда, вы не научитесь там любви. Потому что там сплошная любовь. Там сравнить даже не с чем. А вот здесь, вы можете научиться любви. Если вы примете, что Бог вас любит, и поймете, что она делает и чего она не делает. Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. И вот единственное мудрое решение, которое пришло ему в свинарнике. Встану, пойду к отцу моему. Хотя можно было и не уходить от него. И скажу ему. Тут готовится доклад. Это знакомые молитвы. Молитвенная жизнь пошла. Отче. Тут обязательно интонация. Очень важно. Ловите концепцию? Интонация. Отче. Я согрешил против неба и перед тобой, и уже не достоин называться сыном. Может, я чью-то молитву сейчас, конечно, читаю. Я не из молитвы слова читаю, сразу обозначаю. Прости меня и прими меня в число наемников твоих. Подготовил речь и пошел к отцу своему. Возникает вопрос, все-таки мы здесь обозначим. На основании чего вообще этот молодой человек так свободно выдвигается к отцу? А я вам скажу, на основании чего. Потому что отец с ним не прощался. Свобода его действий, вот сейчас, которую мы видим, говорит в первую очередь о том, что когда отец расставался с сыном, он сказал: сын, что бы ты ни сделал, с моей стороны всегда помни, я тебя люблю. Если ты примешь решение вернуться, делай это, даже не думая, я всегда рад тебя принять. В свое время Дух Божий научил меня из этой притчи определенной мудрости. Мудрости отношения меня как отца с моей дочкой. У моей дочки был определенный период, как у любого ребенка. Это называется гаражный период, когда дети начинают в гаражах играться. Ну, я имею в виду подростки в гаражах начинают играться. Ну, так, у кого-то есть машина, они встречаются в гаражах и тусуются в гаражах. Ну, сейчас такая волна. Гаражный период. И Дух Божий стал формировать мое отношение через эту мудрость. В чем выражалась эта мудрость? Моя дочка стала совершать определенные поступки. Нехорошие поступки. Естественно, эти поступки стали до меня доходить. Как информация. И мне надо было как-то реагировать. И Дух Божий начал учить меня прощению. Прощению, которое сходит на меня свыше. На меня свыше. И я вам делюсь с вами некоторыми моментами, связанными с этим прощением. Это отделение виновного от его вины. И был такой момент, когда мы сели с дочкой. До меня дошла очередная информация, что она сделала. И я посадил ее и говорю: Аня, я хочу поделиться с тобой и сказать тебе кое-что. Я смотрю, что, знаете, глаза опустились, она понимает, что уже где-то какая-то информация всплыла. Я говорю: Аня, тебя, как мою дочь, я люблю, безусловно люблю. А вот то, что ты иногда делаешь, я ненавижу. Что я в первую очередь сделал? Я провёл черту между ей и ее поступками. Это супер важно. Это всегда делайте это. Никогда не позвольте детям, а они это всегда делают, оставаться вместе с тем, какой поступок они сделали. В умах детей поступок и он. В умах детей. Это одно целое. И они чаще всего рассматривают себя в свете своего поступка. И если родители так же делают, это убивает детей. Поэтому я сел и сказал: Аня, тебя я люблю. И с мамой мы всегда открыты для тебя и помогать тебе в всем. Но эти поступки мы ненавидим. Мы не согласны с этими поступками. Поэтому к тебе у нас всегда будет любовь, а к этим поступкам нет. Что мы сделали на самом деле? В первую очередь мы отделили ее от ее поступков. Во вторую очередь мы обозначили наши отношения к этим поступкам. Когда у нее появилась такая позиция, у нее появился выбор. Выбор в чем? Сохранять отношения с нами в любви или делать то, что мы ненавидим. Скажите, вас не проинформировали что угодно, а что не угодно? Проинформировали. Он сказал, что вас он любит. Бог есть человеколюбивый. Вас он любит, а грех ненавидит. Он лишил вас права выбора? Нет. Но вы знаете его отношение к греху? Да. И теперь вы выбираете. Брат Олег, а если я сделал неправильный выбор? Любовь является основанием, на котором вы можете покаяться. Уберите любовь, вы покаяться не сможете. Я бы рекомендовал вам вот то, что я сейчас сказал, в отношении своих детей применять. Это поможет вам сохранить. У меня с дочкой на сегодняшний день прекраснейшие отношения. То есть она делится со мной такими вещами, а ей уже 23 года, с которыми она даже не делится и мамой. Почему? Потому что был момент, когда я был для нее папой, потом стал другом, а теперь я стал товарищем. То есть я прошел все вот эти фазы, чтобы сохранить вот эти отношения. Почему? Потому что я всегда открыто высказывал свое отношение к поступкам и никогда не скрывал ее, свое отношение к ней. Всегда держа свежее эту что? Черту. Тебя я люблю, а вот это ненавижу. И поверьте, я это взял от Духа Святого. Тому, чему научил меня Дух Святой через отношение Отца ко мне. И это даже до удивительного доходило. Потому что, учитывая специфику своего призвания, учитывая, что я часто становлюсь за кафедру, вы этого не видите, но я совершаю ошибки. Я каюсь. И зная то, чем я с вами поделился, я прекрасно понимаю, что когда я покаялся, я могу смело идти к кафедре. Почему? Потому что у меня нет уже греха. Все. Я покаялся. И я знаю, что касается Бога, абсолютно не будет мне это держать перед собой. Но что касается дьявола, он будет продолжать это держать. Бог меня отделил, а дьявол нет. Поэтому я теперь прекрасно понимаю, что, откуда, по какой причине и как это происходит. Как это происходит. И читаем дальше, будем уже завершать, ну, насколько успеем. «И когда он еще сын был далеко, увидел его отец и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его». То есть он поступал так, как он в свое время и сказал этому сыну. Сын же сказал ему: «Отче». Он начинает готовить доклад, совершает этот доклад. Он думает, что этот доклад очень важный доклад. Это очень важная молитва. Это молитва смирения. Это молитва раскаяния. А мы сейчас посмотрим реакцию отца на эту молитву. «Отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец же сказал рабам, а он даже не слушает ее. Как вам такой подход? Он даже вообще ее не слушает. Поэтому иногда слышу такие молитвы от кого-то, я думаю, здесь же есть кондиционер, зачем два кондиционера? Потом появляется еще где-то третий кондиционер, который так же само начинает гонять воздух, рассказывая какие-то странные молитвы. Отец же сказал рабам твоим, принесите лучшую одежду и оденьте его. Вы знаете, в определенных деноминациях лучше этого даже не видеть. Бо они взорвутся сразу на месте. Они скажут, вы что? Его надо не то, что на заднюю лавку, его надо вообще выпирать отсюда. Еще и анафеме, походу, предать, пока будут лететь. И дайте перстень на руку его, это восстановить финансовое состояние. Вы что? Я даже не буду поднимать, чтобы просто определенную аудиторию определенных деноминаций оставить в слушателях. И обувь на ноги его, и приведите откормленного теленка и закалите. Это восстановление заветных отношений или освежение заветных отношений. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Послушайте меня внимательно. Я хочу, чтобы вы это знали. Писание говорит, что Бог есть любовь. Писание говорит, что любовь всегда верит. Возникает вопрос. Этот сын был мертвый для кого? Для отца? Нет. Для отца он вообще никогда не был мертвым. Подождите. Он пропадал для кого? Для отца? Нет. Для кого? Он ожил для кого? Послушайте, это он все прошел в себе. Он был мертв для того, что было ему доступно дома. Он пропадал для того, что ему было доступно. Представляете, у отца есть все. Казалось бы, возрастай в доме отца. Учись пользоваться тем, что есть у отца. Учись быть распорядителем. А чему он учился? А он ничему не учился. Он постоянно фантазировал, как ему будет хорошо с большими деньгами в другой системе. О, брат Олег. Давайте будем заканчивать хотя бы это учение в притче, чтобы успеть. У нас тут еще есть один на горизонте. Старший же сын был его на поле. Старший, слышите? Это тот, кому принадлежит большая часть наследия. И возвращаясь, когда пришел к дому, услышал пение и ликование. И призвал одного из слуг, он даже не заходил в дом. Вот такой он старший сын. Спросил, что это такое? Он сказал, брат твой пришел, отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым или целостно, в полноте. Он осердился и не хотел войти. Вот и все отношения. Заметьте, прощение отца, оно всегда выражалось в словах и поступках. Но очевидно, что у старшего сына никакого прощения нет. И причина раскрывается в том, как он дальше ведет диалог. Отец же, выйдя, звал его. Вот это сердце отца. Опять, мудро ли поступает старший сын? Нет. Как в свое время мне Дух Святой сказал, что у отца два сына. Но в доме не живет ни один. Один живет в свинарнике мира, а другой живет в свинарнике дома. В доме не живет ни один. У отца два сына, но он самый одинокий отец, который только есть. Я понимаю, что у Иисуса столько детей, а он очень одинокий. Потому что все заняты, все при делах. Ну, если надо, они его привлекают, как спасителя. Либо рассказывают, чем ему заниматься в ближайшее время. Но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего». Хотя отец никогда ему ничего не приказывал, только просил. Это он так воспринимал. «Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». Хотя он разделил имение им полон, у него был не один козленок. Просто невежество держало его в свинарнике. «А когда этот сын твой, он даже не называет его своим братом, расточил имение свое, живя с блудницами, имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. А теперь слушайте реакцию отца. Отец же сказал ему, сын мой. Смотрите, даже при том, что он глупо себя ведет, как и младший сын, так же самое глупо. То есть он совершает те же глупости, идентичные глупости. Он говорит, сын мой, ты всегда со мной. И все мое, твое. А как вы думаете, где он только что находился, старший сын? Он находился на поле с рабами. Он не находился как управляющий в доме над рабами. Он не учился быть управляющим. Он учился быть рабом. Знаете, что он тем самым пытался сделать? Он пытался произвести впечатление отца, представить себя достойным. Достойным. Это то, что делал Савва, идущий в Дамаск. Он пытался представить себя достойным. Вот это вот очередной Савва. Очередной Савва. Мы видим ожесточенного человека, который пытается доказать Богу, что он достойный, выражая свою ненависть в отношении других людей. Итак, прощение Божие. Что это такое? Это отделение виновного от его вины. И дальше он говорит, а о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Заметьте, что в духе отца нету и грамулечки прошлого младшего сына. Но нету абсолютно и плохого отношения к глупостям старшего. Дай Бог, чтобы вы это увидели, потому что это поможет вам в молитвенной комнате, не носиться с этим секонд-хендом, который, возможно, вы надели днем, совершая какие-то глупости. Покайтесь и заходите в молитвенную комнату в любви Отца. Прощение делает свою работу мгновенно, в вашем духе, но не в вашем уме. Поэтому в вашем уме вам придется еще учиться отделять себя, вам отделять себя от своей же ошибки, основываясь на его прощении. Вам придется еще этому научиться. Возможно, на сегодняшний день вы совершаете ошибки и как-то анализ, возможный как препятствие, не рассматриваете. Я по специфике своего призвания прекрасно понимаю, что любая ошибка, которую я выполняю, для Бога она не препятствие. Для меня она препятствие. Поэтому я каюсь, чтобы она и для меня не была препятствием. Поэтому помните, что любая ошибка не является тем, что освещает вас, очищает. Наоборот, оскверняет, да. Поэтому старайтесь, покаялись, и все, идите дальше. Старайтесь каяться, учитесь каяться. Помните, покаяние – это не слабость. Покаяние – это не слабость. Когда вы признаете свой грех, это не слабость. Это первый показатель того, что вы рожденный свыше. Потому что вы цените свет и желаете оставаться во свете. Если вы не хотите каяться, считаете, что мне, значит, вопрос, рождены ли вы свыше, это точно. Потому что рожденный свыше кается, так как имеет внутри обличение и призыв к очищению. Поэтому никогда не стесняйтесь каяться. Покаяние – это не слабость. Покаяние – это преимущество нового творения. Пользуйтесь этим. Старайтесь не грешить, конечно. Но и всегда помните, что покаяние для нас – это преимущество. Давайте мы сейчас поблагодарим. Мы продолжим еще эту тему, мы будем ее рассматривать какое-то время. Вот. Я верю, что будет приносить соответствующее исцеление. Я постоянно пользуюсь покаянием. Но если бы я не знал, что такое прощение Божие, то, возможно, в своем уме я возился бы каким-то грязным бельем. Но я всегда осознаю очень глубоко, что как только я каюсь, старое прошло, теперь все новое. Кроме содержимого ума. Поэтому чаще всего содержимое ума я не рассматриваю как аргумент для рассмотрения. Да, я помню, что я сделал вчера, позавчера и третьего дня. Ну и что? Для меня это больше не аргумент. И все. Да, люди помнят об этом. Ну и это для меня не аргумент. Люди будут это помнить. Так что не переживайте, вам напомнят, если вы что-то забудете. Так что лучше забудьте, все равно вам напомнят. Тоже вариант. Хорошо, давайте поблагодарим за мудрость, которая приходит, за исцеление, которое приходит в вашу душу. Пусть это поможет вам не носиться с грязным бельем. Сделали глупость, покаялись и идите дальше. Для Бога намного важнее то, что вы еще не сделали, чем то, что вы сделали. Спасибо тебе, мы благодарны тебе, Господь Иисус, за то, что ты учил нас, как своих подданных, что мы могли быть эффективными в исполнении воли Творца. И Господь Иисус, я благодарен тебе за то, что Дух Твой прямо сейчас исцеляет души каждого слушающего, высвобождает их души от влияния тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что помазание твое прямо сейчас проникает в душу каждого молящегося и проливает свет на всякую тьму, и они получают свое исцеление. И открываются глаза и уши, чтобы видеть волю твою и исполнять ее во всякое время и на всяком месте. Я благословляю их. Спасибо тебе за твое помазание, которое помогает им сверхъестественно обращаться от худых путей и становиться на путь жизни, по которому должно им идти. Во имя Иисуса. Спасибо тебе за могущественное действие твоего Духа, за исцеление их души, и за то, что они больше никогда не останутся прежними. Да будут они научены Духом Господним. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас ты помогаешь каждому из них принять прощение и быть прощенным. Да будет исполнена воля твоя во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, также за благодать умножения, здорованную нам, чтобы воля Твоя могла быть исполнена во всей полноте. И прямо сейчас благодарением мы высвобождаем свою веру на основании Твоего слова, что Ты, дающий семя, сеющему хлеб пищу, всегда даешь обилие посеянного. Мы высвобождаем свою веру и говорим: урожай, поднимайся и приходи в руки сеющих во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих семя во имя Иисуса. Спасибо тебе за твое помазание, за служение твоего духа и за то, что никто из сеющих семя не останется прежним. Но они получают урожай и становятся богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Во имя Иисуса. Аминь.